библейские повествования, увлекательные рассказы, красочные пособия, рисунки для раскрашивания, стихи, песенки, интересные задания в детском курсе «Небесный лучик» для детей в возрасте от 7 до 12 лет. Обучение бесплатное на сайте голоснадежды.ру. Аудиокнига детям на радио «Голос надежды».
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем с вами чтение аудиокниги «Никто иной, как ангел». В прошлый раз мы узнали о том, как ангелы спасали людей, при этом оставаясь невидимыми для человеческих глаз. Были также случаи, когда ангелы были стражниками миссионеров, но видели их только их злоумышленники. И таким образом Бог защищал своих детей от опасности. Сегодня же мы будем читать о том, как милостивый Бог защищает и охраняет даже тех, кто не верит в Него и желает делать зло. А также мы узнаем о том, что ангелы часто посещают тех, кто стремится к истине. Хотелось бы напомнить о том, что радиотелецентр «Голос надежды» предлагает бесплатное обучение для детей и взрослых по следующим курсам. Библейские открытия, археология древнего мира и курс для детей 7 лет «Небесный лучик». Оставить заявку вы можете любым удобным для вас способом. По почте 3012, город Тула, абонентский ящик 170. Также по телефону +7 915 688 7601 или на сайте голоснадежды.ру. Ждем ваших заявок. Итак, глава 5. Во время опасности. Много лет назад методистский священник по имени Джон Джонс путешествовал верхом на лошади по унылой местности в Северном Уэльсе. Случайно он заметил человека с неприветливым взглядом, вооруженного серпом, который шел следом за ним по другую сторону живой изгороди. Очевидно, хотел подстеречь священнослужителя у калитки, которая находилась где-то впереди. Возле нее всаднику пришлось бы спешиться. Джонс понял, что его жизнь в опасности, и остановил лошадь, чтобы совершить короткую молитву. Подняв глаза, он увидел, что рядом с ним едет человек на белой лошади. Священник поприветствовал незнакомца и сказал, что очень рад попутчику, но не получил ответа. Взглядом, отыскав преследователя, он увидел, что тот выбрался из своего укрытия и во всю прыть несется по полю. Джон снова попытался заговорить с незнакомцем на белой лошади, но тот молчал. Наконец он сказал попутчику: «У меня нет ни малейшего сомнения в том, что моя молитва была услышана, и ты послан Господом для моего спасения». Незнакомец ответил на это одним единственным словом: «Аминь». Больше он не произнес ни слова. Когда они доехали до калитки, священник первым спешился, чтобы открыть ее. Он хотел, чтобы всадник на белой лошади проехал первым, но его нигде не было видно. Он исчез. Странный попутчик не мог незамеченным миновать калитку. Его лошадь не могла перепрыгнуть через высокую живую изгородь. Было ли все это пережитое лишь плодом его воображения? Может быть, вообще не было ни лошади, ни странного всадника. Но как тогда все это могло напугать того человека, который явно намеревался убить его? Вполне понятно, что Бог оберегает своих служителей, что Он посылает ангелов-хранителей, дабы они защитили тех, кто любит Его. Но как быть с теми, кто игнорирует Его существование, кто сомневается в Нем или даже высмеивает Его? Как быть с теми людьми, которые являются Его врагами? Неужели они навсегда остаются вне круга Его заботы и внимания? Апостол Павел говорит: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Когда мы были еще грешниками. Как часто Господь посылает ангелов своих, дабы они ограждали тех, кто все еще остается грешником, в надежде привлечь их, отвоевать их, проявляя к ним незаслуженную любовь. Это случилось в нелегкие времена наполеоновских войн. Лесник по имени Гримец помог поймать и отдать под суд банду грабителей, которые терроризировали всю округу. На свободе остался только главарь банды, который поклялся отомстить Гримецу. Лесник не верил в Бога. Он часто смеялся над молитвами своей жены, в которых она просила Господа сохранить ее мужа. Он предпочитал доверять своему оружию и верным собакам. Однажды вечером он задержался в лесу, и его жена стала очень беспокоиться. Она взяла Библию и громко прочла бабушке, жившей с ними, слова из 70-го псалма. «На Тебя, Господи, уповаю. Будь мне твердым прибежищем, Боже мой. Избавь меня из руки нечестивого, из руки беззаконника и притеснителя». И обе женщины преклонили колени и помолились о том, чтобы Бог оградил задержавшегося мужа и их самих от опасности. Они молились и за разбойника, которого так боялись, прося Бога проявить милосердие, помочь этому злому человеку оставить все зло. Спустя некоторое время лесник вернулся домой. Женщины рассказали ему о своей тревоге и о своей молитве, но он только улыбнулся и заметил, что наивно полагать, будто молитва в данном случае может принести какую-либо пользу. Он пошел проверить двери и окна, которые были прочно закрыты, не забыв прихватить с собой ружье. Вскоре они легли спать. Но наутро обнаружилось, что одно окно открыто, а на столе, где вчера лежала Библия, теперь лежал большой, остро отточенный нож. Библия тоже исчезла. Очевидно, кто-то все-таки пробрался в дом, скорее всего, тот, кого они боялись. Судя по всему, Библия спасла их от беды, ибо больше в доме ничего не пропало. Жена возблагодарила Бога за защиту. На этот раз Гримец уже не смеялся, как обычно. Он понял, что ни его собаки, ни его оружие не спасли бы их. Теперь он не мог отрицать, что, несомненно, в религии что-то есть. А в том лесу больше никогда не видели разбойников. Но это еще не конец этой истории. Через некоторое время Франция и Пруссия вступили в войну. И среди тех, кто пошел воевать, был и наш лесник, теперь капитан армии. Однажды он был сильно ранен, и солдаты, думая, что он мертв, оставили его на поле боя. Но какой-то местный житель, рыбак, услышав его стоны, помог ему. Он притащил раненого к себе в дом и вместе с женой ухаживал за ним до полного выздоровления. Выздоравливая, Гримец много размышлял о том, как его жизнь дважды была спасена, несмотря на то, что он так откровенно выражал свое неверие. В молитве он отдал свое сердце тому, в существовании кого он так открыто еще давно сомневался. Когда он поправился настолько, что мог отправиться домой, он поблагодарил доброго рыбака и хотел было заплатить ему за его труды. Но рыбак отказался, заявив, что он еще в большем долгу перед лесником и его женой, чем они перед ним, и что у него находится одна вещь, которая принадлежит им. Он вышел и вернулся с той самой Библией, которая столь таинственным образом исчезла из дома лесника. «Я вижу, вы не узнали меня», — сказал он. «А между тем, я тот самый разбойник, от которого страдали ваши соседи, до тех пор, пока вы не помогли поймать моих сообщников и их не посадили в тюрьму. Я был чрезвычайно зол на вас и поклялся отомстить. Однажды вечером, с наступлением темноты, я пробрался в ваш дом, намереваясь убить ночью и вас, и всю вашу семью». Целый вечер я пролежал под лавкой, ожидая того часа, когда мог бы исполнить свое черное дело. Но против своей воли я стал свидетелем того, как ваша жена читает 70-й псалом. Он произвел на меня удивительное действие. Казалось, невидимая рука легла на мое плечо, чтобы удержать меня от задуманного. Я почувствовал, что не смогу убить вас. Больше всего мне хотелось взять эту книгу и прочитать ее. Помолчав, он продолжал. «Неделями я прятался в лесу неподалеку от вашего дома. Библия была постоянно со мной, и, читая ее, я видел, каким ужасным грешником я был и какого великого Спасителя я могу иметь в лице Иисуса. Вы тогда доверяли своему оружию и собакам, но они ничем не смогли бы вам помочь. Никто не мог бы помочь вам, кроме Бога, который и спас вас. Он, и только Он удержал меня от того, чтобы вонзить нож в ваше сердце. И Он был единственным, кто оберегал вас и после. Он единственный спас вас на поле боя. Благодарите не меня, но милосердного Бога, который своим благословенным словом спас нас обоих. Когда мы были еще грешниками, еще богохульниками, еще разбойниками. Но это незаслуженная забота, это незаслуженная любовь, это незаслуженное избавление касается не одних только разбойников и богохульников. Как часто такая любовь изливается на вас и на меня, когда мы были еще грешниками, когда мы все были еще полны гордыни, когда мы думали, что не нуждаемся в Избавителе, когда мы полагали, что прекрасно можем сами решить свои проблемы, когда мы еще ранили Его, Он уже любил нас. Когда мы были непокорны, Он оставался добр к нам. Когда мы стремительно неслись вниз по пути саморазрушения, Он продолжал оберегать нас. Когда мы продолжали грешить, Он посылал своих ангелов. И даже когда мы отказывались слушать, Он продолжал звать нас к себе. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас. И все мы могли бы сказать, если бы захотели, будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Для чего же еще бывают посланы ангелы, если не для того, чтобы привести нас к спасительному и счастливому познанию и принятию Его любви? Напоминаю, что свои отзывы и вопросы вы можете оставить на сайте голоснадежды.ру. Во всех социальных сетях официальной группы радиотелецентра «Голос надежды». А также присылайте свои вопросы на номер WhatsApp и Viber или Telegram. +7 915 688 76 01. Глава 6. Порою это лишь сон. Каркар, вождь из долины Марамун в Новой Гвинее, присел на корточки в небольшой соломенной хижине и задумался, вспоминая три странных сна, приснившихся ему за последние 6 ночей. В первом из снов он шел по тропинке среди джунглей. Когда тропинка разделилась на две, он двинулся вправо. Здесь узкая тропка резко уходила вверх. Много часов он пробирался вверх по горам и к вечеру увидел небольшую соломенную хижину, судя по всему, заброшенную. И тут голос из темноты спросил его: «Доволен ли ты вашей миссией и своим образом жизни?» Борясь с подступившим страхом, вождь ответил: «Да, я более-менее спокоен за свой образ жизни. Я достаточно часто посещаю богослужения и различные собрания». «Но», — возразил ему голос, — «ты все же продолжаешь жить так же, как и раньше, до того, как эти люди появились в вашей деревне. Вы все еще не отказались от своих языческих обрядов и потворствуете тому злу, которое заключено в них. В беде вы по-прежнему обращаетесь за помощью к духам. И позволь мне спросить, разве ваша миссия помогла тебе или твоим людям, когда вы болели?» Вождю нечего было ответить. Он не мог произнести ни слова. И тогда снова раздался голос: «Если ты хочешь достичь вечной жизни, ты должен последовать за миссией адвентистов седьмого дня». Вождь был страшно встревожен. Это означало бы конец всем его надеждам и амбициям. Он знал о том, что в долине находится миссия седьмого дня. Но он предпочитал миссию, которая была в их деревне, поскольку принадлежность к их вере не принуждала отказываться от чего бы то ни было. Но голос раздался снова: «Я хочу, чтобы ты вернулся в свою деревню и поведал народу о том, что я сказал тебе. Я навещу тебя снова, чтобы убедиться, сделал ли ты то, о чем я тебя просил». Проснувшись в своей хижине, вождь был глубоко обеспокоен. Он решил рассказать жителям деревни о своем сне, вернее, о части его. Собрав всех жителей деревни, вождь пересказал некоторые детали сна и предположил, что он скоро умрет. После такого заявления воцарилась мертвая тишина. Двумя ночами позже ему приснился тот же сон, и тот же голос промолвил с упреком: «Мне стыдно за тебя». Вождь не знал, что сказать в свое оправдание. И тогда, после долгой паузы, голос произнес: «Почему ты не открыл своему народу сон полностью? Твоя смерть еще далека. Пойди и расскажи то, что я сказал тебе». Весь дрожа, вождь проснулся. Теперь он постарался сделать все как надо. Еще до рассвета он собрал своих людей. В этот раз он в деталях рассказал им свой первый сон, ничего не опуская. А затем поведал и о втором сне. Его люди были счастливы, когда он сообщил, что вовсе не собирается отправиться к праотцам. Вскоре вся деревня пришла в волнение. Главная хижина была подготовлена для принятия людей из новой миссии. Несколько мужчин во главе с вождем отправились в долину искать месторасположение миссии седьмого дня. Но вскоре вождю приснился еще один сон. В этот раз он увидел высокую фигуру возле тропинки. Его собеседник был чрезвычайно дружелюбен и сообщил ему, что построил жилище для новых жителей, которые вскоре придут к нему. Поднявшись выше по тропинке, вождь увидел огромное здание и вошел в него. Там он обнаружил ангелов, которые сновали всюду, приготавливая празднество. Ему было сказано, что он может принять участие в пиршестве при условии, если исполнит все наставления. На следующий день, рано утром, он снова созвал жителей деревни. Все с нетерпением ждали, что же еще он скажет. И среди них находился человек из адвентистской миссии Уарай. Он-то и растолковал вождю истинное значение этого сна. Это Иисус, Сын Божий, готовит место для исполненных веры людей со всех концов земли. И вскоре он вернется за ними, и тогда будет великий пир. И именно сейчас настало время готовиться к нему. Племя вождя Каркара с радостью приняло новую весть. Многие начали строить свои хижины вблизи новой миссии и немедленно оставили свои языческие обряды. Прошло совсем немного времени, и в этой долине было уже около 500 верующих человек. Таким образом, ангелы, видимые или невидимые, подготавливают путь к истине. И таким образом растет число Божьих служителей. Служителей, которые готовы оставить старые привычки и идти туда, куда ведут их ангелы, чтобы жить чистой и счастливой жизнью. В местности, где люди жили на деревьях, в Восточной Индонезии, человеку по имени Рантеува приснился сон, что в их горы вскоре придет истинно Божья религия. Ему приснилось, что день богослужения будет специальным знаком, ибо этот день будет не шестым и не первым днем недели, но днем, который находится между ними. Четверть века спустя в этой деревне появились миссионеры и рассказали ее жителям о субботе адвентистов. Рантеува вспомнил свой сон. Некоторым из старейших жителей деревни тоже запомнился рассказ об этом сне, и они с радостью приняли миссионера и его рассказ об Иисусе, который умер за них. Томас Омба и четверо его друзей возвращались в свою деревню, в Новой Гвинее. Встретили по дороге сверхъестественное существо, которое сказало, что им необходимо изменить свой образ жизни, заколоть своих свиней, прекратить жевать бетель, привести в порядок деревню, прекратить традиционные пляски и отправление языческих обрядов, отказаться от многоженства, что они должны устраивать богослужения по субботам и готовиться к вечной жизни. Это произошло в 1963 году. А в 1967 году человек по имени Джером пришел в их деревню и рассказал им то же самое. Томас Омба вспомнил указания, данные ему несколько лет тому назад. Без колебаний он присоединился к группе, готовящейся к крещению, и был крещен в Адвентистской церкви в 1971 году. «Почему, — спрашиваю я подчас, — подобные истории нередко происходят в таких местах, как Новая Гвинея, Центральная Америка, в развивающихся странах Африки? Может быть, Бог, да и ангелы больше интересуются Тихоокеанским регионом, нежели Соединенными Штатами или Канадой, Англией или Францией? Может быть, люди, которые ведут простую жизнь, более отзывчивы? Может быть, называющие себя цивилизованными эти люди более ведут простую жизнь, более отзывчивы, нежели мы, называющие себя цивилизованными людьми? Может быть, они более искренни, чем мы? Может быть, эти совершенно лишенные света люди по-настоящему умеют ценить тот малый свет, который они видят, тогда как мы пренебрегаем большим светом в нашей жизни? Я не знаю ответа на все эти вопросы. Думаю, над этим стоит поразмыслить. Однако я уверена, что ангелы на нашей планете распределены не столь равномерно, как это может показаться со стороны. В конце 1971 года, когда я работала в Вашингтоне, подруга рассказала мне один случай, произошедший всего в нескольких километрах от города. Студентка Колумбийского униционного колледжа в пятницу вечером около 4 часов вошла в магазин, чтобы сделать кое-какие мелкие покупки. Когда она выходила, с ней заговорил какой-то матрос. Она с неохотой ответила незнакомому человеку и постаралась побыстрее пройти мимо. Но он настоял, чтобы она задержалась. Он заявил, что должен сказать ей нечто очень важное. Ему приснился сон, который произвел на него очень большое впечатление. И в этом сне он увидел ее выходящей из этого магазина с небольшим пакетом и книгой в руках. В течение недели этот матрос каждый вечер ждал у магазина, высматривая ту девушку, которую видел во сне. Ему еще было сказано во сне, что именно она сможет сообщить нечто очень важное для него. А больше всего его поразило утверждение: «Я полагаю, что Иисус придет скорее, чем ты думаешь». Девушка пригласила матроса присоединиться к группе, которая в тот вечер проводила библейское занятие. Но он в тот день должен был отплыть в Германию. Тогда они вместе преклонили колени прямо на тротуаре и помолились о том, чтобы Бог руководил ими обоими. Матрос пообещал найти в Германию адвентистскую церковь в самый короткий срок, как представится возможность. Я не знаю окончания этой истории. Когда мы в вечности будем беседовать с ангелами, они сообщат нам многие детали последней главы из этой истории. Да, порой ангелы наяву или во сне посещают тех, кто стремится к истине. А заодно они передают чрезвычайно важное послание для тех из нас, кто чувствует себя утвержденным в истине. Иисус придет скорее, чем ты думаешь. Напоминаем вам, уважаемые радиослушатели, что вы можете пройти бесплатное обучение, взрослые и дети, по следующим курсам. Библейские открытия, археология древнего мира и курс для детей 7 лет «Небесный лучик». Отправить заявку вы можете любым удобным для вас способом. По почте 3012, город Тула, абонентский ящик 170. По телефону плюс 7 915 688 7601 или на сайте голоснадежды.ру. Ждем ваших заявок. И до новых встреч. До свидания.
Библейские повествования, увлекательные рассказы, красочные пособия, рисунки для раскрашивания, стихи, песенки, интересные задания в детском курсе «Небесный лучик» для детей в возрасте от 7 до 12 лет. Обучение бесплатное на сайте голоснадежды.ру.